«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение.
Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Клиника года».
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил. В клинике года у нас сегодня представитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Третьяков, заместитель директора по медико-экспертной работе. Дмитрий Александрович, день добрый, во-первых.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о том, кто нас защищает в плане оказания медицинских услуг. Да? Угу. И да, друзья, пишите ваши вопросы, какие-то комментарии на WhatsApp, Viber, Telegram, +7 953 385 0923. И также напомню, что можете просто позвонить нам в студию, задать вопрос по телефону прямого эфира 385-0923. Ну, давайте, Дмитрий Александрович, вот с какого вопроса начнем. Периодически появляются истории, да, в средствах массовой информации о... Ну, знаете как, мы говорим несколько, может быть, штампами такими журналистскими о некачественно оказанных медицинских услугах, да? О том, что, не знаю, там, вот недавний случай в больнице зубной на Химмаше.
Да, стоматология номер 9.
Стоматология номер 9. Куда обращаться? Не знаю, ну, там случай был все-таки связан более с человеческими отношениями, но тем не менее.
Ну, мы пришли тем не менее, ну, человеческие отношения человеческими отношениями, но человек действительно нуждался в неотложной стоматологической помощи, поэтому данный факт нами рассматривается как вопиющий, рассматривается как прямое нарушение прав застрахованного гражданина или пациента, да, что, наверное, понятнее нашей аудитории. И на сегодняшний день человек полностью восстановлен в своих правах, и как раз благодаря работе тех структур, про которые меня сейчас спрашиваете. На самом деле, обращаться самым правильным является в страховую медицинскую организацию, которая выдала вам тот самый полис обязательного медицинского страхования.
На нем написано?
Да.
Прямо написано?
Если вы перевернете его на оборотную сторону, то там телефон контакт-центра вашей страховой медицинской организации, и во всех страховых медицинских компаниях эти контакт-центры на сегодняшний день работают в режиме 24/7, 365 дней в году.
24/7, то есть круглосуточно, без выходных?
Круглосуточно, да. Ответы на типовые вопросы можно получить прямо в рамках телефонного обращения. Если эти вопросы требуют какого-то уточнения, экспертной работы, они будут переадресованы соответствующему специалисту той же самой страховой компании. И я подчеркну, что если вы усматриваете признаки неотложности в своей ситуации, то звонить и обращаться в страховую нужно прямо, не покидая медицинские учреждения.
Что может быть вообще стать поводом для обращения? Ну, вот эта ситуация в зубной больнице на Химмаше, понятно, ясно, понятно. Что еще? Ну, например, вот давайте просто какую-то типовую ситуацию с вами рассмотрим, да? Вы приходите, не знаю, там, какая-нибудь а-ля совковая больница, допустим, даже не здесь, а в каком-нибудь другом районе Свердловской области. На вас, вам говорят в регистратуре, талончиков нет, не занимать. Как-то, опять же, я говорю, что мы типовую ситуацию сейчас прогнозируем какую-то.
Давайте разложим поводы для обращения на так называемые экстренные и неотложные, да, и условно-плановые. Вот есть такой документ, называется «Программа государственных гарантий по оказанию медицинской помощи». Она гарантирует всем гражданам страны получение неотложной или экстренной помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования. Помощь в очень короткое время, буквально она в соответствии с этой программой государственной гарантии исчисляется 2 часами. И здесь никакие отговорки про то, что талончиков нет, врач занят или в отпуске, они приниматься во внимание не должны. И повторюсь, если вы считаете, что ваши права попраны, нарушены, звоните в страховую. Главное сказать, что вы в такой-то медицинской организации, что усматриваете в своей ситуации признаки неотложности. Вот и все.
Может ли пациент взять и проконсультироваться также? То есть этот звонок может носить некий консультативный характер?
Конечно, конечно.
То есть что мне делать в такой ситуации?
Безусловно. Ну и у страховой компании достаточно инструментов вплоть до выезда в конкретную медицинскую организацию, проведения очной экспертизы прямо в онлайн-режиме.
Слушайте, а вот как раз-таки по поводу этой самой экспертизы хотел вам задать вопрос. Хорошо. Человек звонит в свою страховую компанию, тому самому своему страховому представителю, так он называется, да? Та самая выездная проверка в больницу выезжает, да, или в медучреждение, и потом выясняется, что да нет, ничего такого не было, да мы были вежливы предельно с нашим пациентом и так далее. Как доказать-то, как задокументировать то, что происходило?
Ну, вот те варианты, которые в последнее время промелькнули в средствах массовой информации, задокументированы крайне просто.
Это да, здесь понятно. Да.
Ну, а любое обращение в медицинскую организацию в абсолютном большинстве случаев оставляет за собой след. То есть это факт наличия обращения в первичной медицинской документации, в журнале отказа приемного покоя, в истории болезни, если вы были госпитализированы. На самом деле работа экспертов страховых медицинских организаций в абсолютном большинстве случаев происходит не вот так в онлайн-режиме, да, когда случай некий там вопиющий, неотложный, а, ну, так скажем, скрыто от глаз, то есть рутинного наблюдателя.
А-ля тайный покупатель?
Ну, нет, не совсем. Я бы сказал, что, смотрите, давайте я скажу поподробнее. У нас ситуация связана с проведением такого вида экспертизы, как экспертиза качества медицинской помощи, проводится ретроспективно по тем документам, по которым оставляет за собой пациент в рамках оказанной ему медицинской помощи. Повторюсь, это может быть история болезни в случае, если пациент был госпитализирован, это может быть карта вызова скорой медицинской помощи, это может быть индивидуальная карта амбулаторного больного, если пациент находился в поликлинике. Я хочу сказать, что таких экспертиз за 2017 год было выполнено около 1,5 миллиона. То есть пациент мог давно забыть про то, что он обращался за получением медицинской помощи в ту или иную медицинскую организацию, но недреманное экспертное око, оно пристально следит за всем и сверяет то, как оказывали помощь этому конкретному пациенту с теми стандартами, порядками, клиническими рекомендациями, протоколами лечения.
Скажите, а в чем интерес той самой страховой компании вообще в этом мониторинге? Ну, потому что, смотрите, просто для понимания цепочки вообще получения денег. Мы платим взносы в фонды социального страхования. Откуда они идут? В территориальный фонд обязательного медицинского страхования?
Федеральный.
Или федеральный, да, но потом идут в территориальные. Потом территориальные фонды расплачиваются со страховыми компаниями, да, за оказанные услуги. Страховые компании расплачиваются по цепочке с больницами, с медучреждениями. В чем интерес компании? Больницы все равно получат свои деньги, нет?
Да, безусловно, так. Я бы здесь уточнил термин. Это не интерес страховых компаний. Это их прямая функциональная должностная обязанность.
Это понятно. Но мы знаем, как у нас иногда люди и компании относятся к своим должностным обязанностям.
Ну, я не думаю, что это типичный пример в адрес страховых компаний. Дело в том, что у нас на рынке страховой медицины существует здоровая конкуренция за своего застрахованного. Дело в том, что вот тот принцип финансирования медицинской помощи, который есть на сегодняшний день, он в том числе подразумевает подушевое финансирование за каждого конкретного застрахованного пациента в адрес страховой медицинской организации. Поэтому страховые компании достаточно четко блюдут интересы конкретного человека, застрахованного в ней, удерживают его у себя и, ну, всячески отрабатывают ситуации, связанные с той или иной некорректностью при оказании медицинской помощи. И в случаях нарушения они накладывают и на конкретную медицинскую организацию совершенно конкретные финансовые санкции.
Какие?
Это размер их зависит от того, как квалифицируется то или иное нарушение, то есть, и есть ли оно вообще. Безусловно, абсолютное большинство экспертиз качества, и это очень радует, и год от года, то есть этот процент все-таки снижается, они бездефектны. То есть помощь нашим застрахованным оказывается правильно, грамотно, вовремя, в соответствии со всеми современными технологиями. Но если то или иное нарушение находится, то санкция, она напрямую зависит от квалификации этого нарушения и от того, привело ли это нарушение к тем или иным неблагоприятным последствиям для данного конкретного пациента. Она может составлять от 10% в случае оплаты медицинской помощи до, в случае достаточно серьезных нарушений, 100% удержания, это случай с оплатой, еще и с наложением штрафа на конкретную медицинскую организацию. И иногда, я скажу об этом, к сожалению, передачи соответствующих материалов в правоохранительные органы.
И это тоже делает страховая компания?
Безусловно.
Реплика от слушателя я зачитаю. Угу. Добрый день, у нашего здравоохранения все хорошо только на словах, а когда сталкиваешься с больницей, все по-другому.
Ну, в каждом конкретном случае надо разбираться. Может быть, позвоним по тому телефону, который на обороте полиса.
Давайте,
и изложим свою проблему.
Это хорошо.
Ответ в адрес
тот самый звонок, да, в страховому представителю. Как он должен звучать? Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Номер полиса нужен? Или я застрахован у вас?
Вы знаете, у всех страховых есть типовые сценарии ответов на те вопросы, с которыми в абсолютном большинстве наши граждане обращаются в данные страховые компании. И 80% вопросов, на самом деле, они закрываются на этапе общения с оператором колл-центра, который является страховым представителем первого уровня. Если пациент попадает в те 20%, которые оператор первого уровня не в достаточной компетенции, чтобы дать ответ, то автоматически это обращение переадресовывается на более высокий уровень, так называемый страховой представитель второго уровня, когда возникает уже контакт между представителем страховой компании и застрахованным, как правило, лично, на тех или иных условиях, и в случае, если этот человек некомпетентен ответить на вопрос, то с 1 января 2018 года у нас работает уже третий уровень, это эксперты качества медицинской помощи, mm-hmm. в обязанность которых в том числе и входит организация очных проверок медицинской организации в рамках той помощи, которая оказывается пациенту и которой он оказался недоволен.
Напомню, с нами Дмитрий Третьяков, заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования нашего региона Свердловской области по медико-экспертной работе. Мы продолжим через пару минут после рекламного блока. Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Клиника года.
Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Вы можете писать нам сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-0923, звонить по телефону прямого эфира 385-0923. И наш гость, напомню, Дмитрий Третьяков, заместитель директора ТФУМ Свердловской области по медико-экспертной работе, то есть территориального фонда обязательного медицинского страхования. Вот. И говорим мы сегодня о том, кто защищает права пациентов, когда эта защита, собственно говоря, необходима. Кстати, если говорить про саму защиту, институт вот этого страхового представителя, он довольно новый, да?
Да, он заработал с 2017 года, и, наверное, можно сказать, что именно с этого периода, да, то есть защита прав застрахованных или пациентов, вообще жителей нашей Свердловской области с точки зрения получения медицинской помощи, она выходит на новый уровень, то есть потому что функционал, каждой линии страхового представителя включены такие обязанности и вменено ему в обязанности то, что почти на 100% закрывает потребности в защите гражданина тогда, когда он считает, что то или иное право на медицинскую помощь было нарушено.
А можете сказать, чуть-чуть в историю углубимся, а от кого исходила инициатива появления этого самого института?
Это распоряжение федерального фонда, это главный регулятор, да, федеральный уровень, то есть вышло несколько регламентирующих документов, которые, очень четко прописали, да, то есть функционал, связанный со страховыми представителями второго. Я хочу сказать, что это действительно 2017 года, а страховые представители первого уровня, операторы колл-центров, они работают уже очень давно в системе, то есть и радует то, что обращение к страховым представителям любого уровня от года к году растет. Mm-hmm. Это, безусловно, говорит о повышении интереса к системе обязательного медицинского страхования и о том, что она реально работает.
Те самые эксперты, да, в страховых компаниях, а чем они занимаются в свободное время? Может быть, не знаю, может быть, есть какие-то плановые проверки или плановые процедуры, конечно, которые они проводят?
Да, это то, о чем я уже упоминал. Да. То есть экспертная деятельность страховой медицинской организации, она реализуется в трех условиях. Эксперты проводят так называемый медико-экономический контроль. Это автоматизированный контроль, который проводится аппаратным методом и который функционирует также 24 часа 7 дней в неделю. Он проверяет корректность заполнения тех выставленных счетов на оплату, которые медицинская организация передает в адрес страховой компании.
Бухгалтерская работа,
да,
фактически.
По большому счету, да. То есть следующий этап экспертизы, так называемая медико-экономическая экспертиза, это уже та экспертиза, которая требует участия конкретного человека, специалиста страховой медицинской организации. И она направлена на то, чтобы сверить данные реестров счетов с данными первичной медицинской документации. То есть правильность подачи на оплату той медицинской помощи, которая была оказана нашему пациенту. И третий уровень экспертизы – это экспертиза качества медицинской помощи, когда специалист высокой квалификации с достаточно серьезными требованиями к эксперту проводит экспертизу качества на предмет соответствия оказанной медицинской помощи стандартам, порядкам, клиническим рекомендациям. И весь этот вал работы, повторюсь, цифра исчисляется 1,5 миллионами экспертиз в год. Она, в общем, проводится в рутинном режиме, и, повторюсь, человек может забыть про то, что он обращался за получением той или иной медицинской помощи, а тот случай оказания, который был, под пристальным вниманием врачей-экспертов страховых компаний.
Врачебные ошибки. Вот об этом хочу поговорить, которые, с одной стороны, знаете, не являются, наверное, каким-то умышленным нарушением, с другой стороны, пока возвращаемся к области взаимодействия человек-человек, пока mm-hmm. человек ставит диагноз другому человеку, наверное, они неизбежны в каком-то проценте, да?
Такие есть.
Врачебные ошибки, как мы знаем из нашей практики, из нашей жизни, доказываются крайне-крайне тяжело. И мы знаем, что до судов доходит ничтожно малое количество и таких дел. Как здесь страховая компания и ТФОМ смогут человеку помочь?
Очень просто, они это давно и рутинно делают. Так называемая практика досудебного урегулирования претензий. Обращение, то, с чего мы начали говорить, обращение гражданина в свою страховую медицинскую организацию влечет за собой ряд экспертных действий. Только в этой ситуации экспертиза проводится не случайным методом, а по целевому признаку. В ответ на жалобу или обращение пациента. И в случае, если данные экспертизы выявляют то или иное нарушение, это может быть взиманием денежных средств за то, что предусмотрено для данного пациента той пресловутой программой государственной гарантии бесплатно. Урегулируется с помощью страховой компании в досудебном порядке. И я хочу сказать, что вы совершенно правы. Практика денежных возвратов за 2017 год вот в рамках такой работы страховых компаний незаконно взятых денег в досудебном порядке, она в разы превышает то, что возвращается по суду. И это правильно, то есть, потому что до суда должны доходить самые конфликтные ситуации.
Ну, наверное, вы правы, да. Но смотрите, опять же, есть ситуации, которые также были обнародованы, например, вот с онкобольными. Там вообще тяжелейшие случаи на самом деле. И часто все происходило из-за того, что не вовремя ставился диагноз. И люди умирали, к сожалению, да, и что делать в такой ситуации? Их, не знаю, родные и близкие могут получить какую-то компенсацию вот за счет страховой?
Безусловно, серьезно? Конечно. Ну, в случае, если это не своевременная диагностика того или иного заболевания, то эксперт в рамках тех действий, о которых мы уже с вами разговаривали, он применяет соответствующий код дефекта, и в случае, если... ну, так назовем ее, пострадавшая сторона, то есть родственники пациента или сам пациент с помощью страховой медицинской организации обращаются в больницу за возмещением тех или иных сумм. Такие прецеденты есть, их немало. Либо эти средства могут быть взысканы через суд, и здесь страховая компания оказывает юридическую поддержку конкретному пациенту в рамках формирования иска и проведения судебных разбирательств.
Хорошо. Если мы знаем, что сейчас есть у нас такой стандарт, да, некий, который был принят. Вот смотрите, и стандарт разделен, ну, там, допустим, есть определенное заболевание А, и есть определенный список процедур, насколько я это, во всяком случае, понимаю, которые можно делать за счет как раз-таки, ну, вот, денег из ТФОМ.
Обязательно медицинского страхования.
Да, совершенно верно. А что делать, если случай несколько нетипичен? А врач, получается, ограничен стандартом, и он вынужден что делать? Идти на ошибку или идти на какие-то непредвиденные расходы?
Знаете, нетипичные случаи учтены в стандартах. На самом деле стандарт и пишется под нетипичный случай, потому что абсолютное большинство там каких-то типовых патологий возможно и не требует стопроцентного выполнения стандарта. В стандарт всегда заложена некая гипердиагностика, да, то есть то, чем в рутинной практике
это важно,
можно,
кстати,
это
важно.
Очень важно. Это безусловно важно, потому что в некоторых условиях, то есть тем или иным исследованием, которое врач не считает показанным, можно пренебречь, стандарт исключает это. И то, что на сегодняшний день факт невыявления исследования, предусмотренного протоколом в 100% случаев, не привел к какому-то негативному последствию, как раз и говорит о том, что это может случиться завтра в случае той или иной нетипичной ситуации. Поэтому в этих документах, при всем их формализме, существует вот глубокий смысл, как в правилах дорожного движения, каждый пункт из которых писан кровью.
Ну, вы правы совершенно, да, только там это как-то более очевидно все, да, получается. А смотрите, такой случай, вот если человек знает, что, ну, или предполагает, конечно, мы, пациенты, не являемся профессионалами, что мне необходимо такое-то и такое-то исследование. Мне его почему-то не назначают. Тоже звонить страховому представителю?
Конечно, это один из самых частых поводов обращения, на самом деле. По крайней мере, жалобы на качество медицинской помощи, они вышли на лидирующую позицию именно в 2017 году, и непредоставление тех или иных диагностических, там, лабораторных, инструментальных процедур, это тоже считается жалобой. В этой ситуации, повторюсь, запускается та процедура экспертизы, про которую я уже упоминал. Если врач-эксперт страховой компании понимает, что та или иная диагностическая процедура не была назначена и она не была назначена необоснованно, она, являясь гарантом для своего застрахованного получения качественной медицинской помощи, организует это исследование, либо в той же больнице. Если его нету в этой больнице, то в какой-то иной, самостоятельно, с привлечением тех же самых страховых представителей.
А если возникает ситуация, при которой пациенту говорят, ну, вы знаете, есть возможность за деньги сейчас, завтра, а есть возможность... бесплатным, то есть то, что покроется полисом обязательного медицинского страхования, но через полгода или через год. А пациент не может, у него болит, извините.
Та самая
бывает ситуация.
Программа государственной гарантии, на которую я уже ссылался, она очень четко регламентирует те сроки, в течение которых пациенту обязаны предоставить бесплатную медицинскую помощь. И эти сроки вполне понятны и небольшие. Ну, для примера, неотложная помощь 2 часа, получение консультации у своего участкового терапевта или педиатра – это одни сутки, консультация узкого специалиста – это 2 недели, и тяжелые, значимые методы исследования типа магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, ангиографии – это 30 дней. И, безусловно…
Это важно, опять же, понять. Тот лимит, который есть.
Это предельный лимит, при выходе за который пациент может считать и обоснованно считать, что его права на получение медицинской помощи в части сроков проведения диагностических процедур или консультации врачей нарушены. Я хочу, чтобы все об этом знали. И программа – это очень важный документ, который расположен везде, на сайте фонда, страховых компаний и в любой медицинской организации. Вам должны предоставить ее по первому требованию в регистратуре, либо она размещена на информационном стенде.
А почему же тогда такое происходит? И я так понимаю, что это достаточно частая проблема.
Это разговор на тему того, что все ситуации, связанные с работой сферы человек-человек, не могут проходить без тех или иных сбоев, которые на этих людях завязаны.
То есть мы возвращаемся к человек-человек. К сожалению, опять. Да, как-то вот хотелось бы, конечно, человеков мотивировать, да?
Боев было поменьше.
Хорошо. Много ли, не знаю, вы видите исправление ситуации? Много ли сейчас вот штрафов платят медучреждения за как-то нехорошо оказанные медуслуги?
Безусловно, видим. То есть эта статистика, она мониторируется постоянно. И в целом тенденция, она, безусловно, имеет тенденция к улучшению. То есть там, где выскакивает превышение среднеобластных показателей по всем тем экспертным мероприятиям, о которых я уже упоминал, ну, эта медицинская организация попадает в сферу более пристального внимания. И системы обязательного медицинского страхования, органы исполнительной власти, это Министерство здравоохранения или Управление здравоохранения города Екатеринбурга, в определенных ситуациях, опять же, повторюсь, в зависимости от квалификации нарушений, орган Росздравнадзора, ну и, опять же, повторюсь, иногда и правоохранительные органы, в зависимости так, от того, что было за нарушение.
Смотрите, та картинка, которую вы рисуете, вот, опять же, вот нам правильно сказали на бумаге-то, она выглядит, наверное, хорошо. А в реальности, вот на самом деле, все так да? четко отлажено, да. и все это работает.
Проверьте. Я понимаю, что для большинства людей... позвонить и пожаловаться, это означает, и, может быть, я и сам отчасти такой, переступить психологически.
Нет,
барьер.
У нас жаловаться любят, но обычно идут в кабинет главного врача.
Это на самом деле достраховой уровень урегулирования. Я сам, как человек, работающий в практическом здравоохранении, в должности зав. Отделением, хочу сказать, что 60-70% конфликтов, они гасятся на уровне той медицинской организации, это правильно.
То есть, это нет, безусловно. Ссоры за сбой не выносятся, тот самый,
и
да?
Это не совсем тот термин, потому что если ты в состоянии оказать человеку своевременную качественную медицинскую помощь, но не можешь этого сделать из-за того, что регистратор выгнал этого пациента из больницы, то я могу об этом узнать только из средств массовой информации, логично. Либо от того пациента, который дошел ко мне в кабинет, как кабинет заведующего.
Слушайте, ну что ж, в таком случае подытожим на том, что полис – это не просто бумажка или не просто карточка, да, это полезный, гарант. В общем-то, не просто гарант, но еще и полезный инструмент, потому что там да. есть телефон того самого
совершенно
человека.
Верно.
Да? Спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня Дмитрий Александрович Третьяков, заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по медико-экспертной работе. А это радио «Комсомольская правда», половина четвертого в Екатеринбурге. Оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Клиника года».